Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете «Светлое радио», радио «Вера». В студии за семейным столом, как обычно, в это время, каждый вечер, по субботам встречаются Алла Митрофанова,
Александр Ананьев.
И мы говорим о том, как построить отношения, как сохранить отношения, как быть счастливым мужу и жене в семье, как воспитать счастливых детей и вообще как быть счастливым. И сегодня мы пригласили для обсуждения этой интереснейшей темы помощника ректора по воспитательной работе Смоленской духовной семинарии, священника Дмитрия Гамиловского. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер, уважаемые ведущие, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте. Часто ли вам приходится отвечать на вопросы о том, как быть счастливым? Или даже я перефразирую, часто ли вам приходится говорить о том, как не быть несчастным? Потому что статистика показывает, что несчастных людей просто в разы больше, чем людей счастливых. У вас вообще есть статистика о том, сколько счастливых людей, сколько несчастных в отношениях?
Вы знаете, такая статистика только у Господа Бога, наверное. Потому что по внешнему признаку человека оценивать трудно. Бывает, человек сконцентрирован, серьезен, а на самом деле внутри у него радость или даже благодать. И он несет ее тихо, спокойно, не желая соприкасаться с внешним миром, чтобы ее пронести и донести до кого-нибудь или сохранить как можно на большее время. А бывает человек радостный, но внутри у него грусть, и он пытается своим внешней радостью, весельем как-то это спрятать, завуалировать, отойти от этого скорбного состояния. Поэтому думаю, что этой статистики нам никто не даст.
Но вы же священник, вам должно быть чуть-чуть больше видно, чем нам, простым смертным.
Вы знаете, в храм приходят в основном со скорбями. Но, конечно, приходят и с радостями, но чаще за помощью. К источнику воды живой приходят для того, чтобы напиться и удовлетворить жажду. Поэтому приходят в храм.
Тут надо еще сделать пояснение. У нас сегодня в гостях молодой священник. Отец Дмитрий, вы выпускник Смоленской духовной семинарии, сейчас уже там преподаете, и вы общаетесь с людьми, которые, ну, наверное, несущественно многим младше вас. Допустим, это могут быть люди 20 лет, 22 лет, и вы с ними вот примерно, наверное, на... Ну, во многих взглядах, оценках, мироощущениях совпадаете. Вот если об этих людях говорить, какие для них, с вашей точки зрения, самые актуальные вопросы, касающиеся создания семьи? С чем приходят? За какими советами? И с какими, ну, скажем так, запросами, что ли?
Вы знаете, как сказал Тертуллиан, душа каждого человека по природе христианка. И каждая душа каждого человека стремится к воссоединению, к восполнению, к нахождению для себя супруга или супруги, для того, чтобы в любви пройти этот земной путь и отойти ко Господу. Проблема здесь заключается в том, что все уже известно.
В каком смысле?
Какой должна...
Все предопределено?
Нет. Предопределение – это не догмат, это мнение блаженного Августина. Сказано в Священном Писании о том, какой должна быть семья. Об этом говорит апостол Павел. Об этом говорит апостол Петр, Спаситель. И мы видим, на какую высоту христианство подняло семейные отношения.
На какую? Ну, вы поясните, пожалуйста, потому что это, может быть, не всем очевидно. У апостола Павла там сказано, жена да убоится мужа, например. Ну, о какой тут высоте речь идет?
Дело в том, что убоиться здесь дело не в подчинении, дело в уважении. У того же апостола Павла сказано, мужи, относитесь к своим женам как к немощнейшим сосудам. Понимаете? И Христос, возлюбив церковь, был за нее распят. Также и муж, как глава семьи, и как Христос, глава церкви, сравнивается со Христом, и он должен распинаться ради своей семьи.
Ну, вот этот второй пример, наверное, очень непростой сам по себе, он, может быть, более даже понятен современному человеку, чем слова апостола Павла про то, что женщина – это немощной
сосуд. Я бы не стал утверждать, Альчик, что вот так вот раз и сразу все понятно. А у меня есть ощущение, отец Дмитрий, что мы, жители 21 века, стали страшно расчетливы. Мы не так давно общались с великолепной Любовью Казарновской. Она очень опытная, она очень счастливая в браке женщина. И она говорит, я удивляюсь.
Да, мои помощницы, всемирно известная оперная дива. Певица, да.
У нее есть помощницы, девушки 20-22 года, естественно, не случайные. Девушки, которых она выбирала по какому-то духовному соответствию, по интеллектуальному, умственному. Она говорит, я на них смотрю и поражаюсь. Они сидят и говорят, так, выйти замуж. Угу. Вася, Петров, а что я с этого получу? Мы, жители 21 века, вдруг стали искать свою выгоду во всем, искать свое. И вопрос, а что я с этого получу, очень важен. И вот сейчас нас слушает гипотетический 19-летний парень, хороший парень. И он, ему говорят, так, хорошо, вот ты должен, ну, ты найдешь свою семью, найдешь свою жену, чтобы жертвовать, чтобы распинаться ради своей семьи. А он такой... Воу-воу-воу, погодите. Моя задача — быть счастливым. Ибо только если я буду счастливым, рядом со мной будет счастливая жена и счастливые дети, и счастливый лабрадор. А если я буду несчастным? А если я все пожертвую? Если я все отдам, разве я буду счастливый?
Счастье или по-христиански радость, она достигается тем, что мы любим другого человека. Потому что Бог есть любовь. И когда есть любовь между двумя, там присутствует Христос. И во всем помогает. И невозможно взять оттуда, куда не положил. Сначала нужно отдать. В этом парадокс.
В теории-то все понятно, да, куда положил, теория и так далее. А вот когда практика, вот когда, да, теория — это только начало практики, может быть, на этом все и остановится. Угу. Знаете, я просто, может быть, если позволите, хотела бы спросить... о вашем личном опыте. Я, когда мы с вами знакомились, спросила о вашей жене, и вы моментально просияли. И сказали, что вот вы 3 года женаты, а при этом знакомы вы с ней уже 6 лет. И я посмотрела на ваше лицо и поняла, это лицо человека, который свою жену очень любит. Но при этом у вас молодая семья. И вот этот опыт молодой семьи, он тоже, как мне кажется, может быть, невероятно важен, потому что, прожив совсем немного времени вместе, молодые люди уже начинают там как-то в жизни разочаровываться, и в друг друге, и прочее. А по вашему лицу я этого совершенно не заметила. Расскажите, пожалуйста, вот ваша жена, она какая?
С радостью расскажу, но надо сказать, что это обеспечилось знанием теории.
Хорошо.
Вот это очень важно. Хорошо. Это очень важно, я потом уточню, почему. Да, мы слушаем.
Мы познакомились в храме, и мы встречались 3 года. 3-й год я был в армии.
И вы встречались, пока были в армии? Или переписывались?
Нет, мы на протяжении первых 2 лет нашего общения мы не позволяли себе ни дня провести друг без друга.
А да. Расписание жизни семинариста, простите, что перебиваю, позволяет вот так встречаться с девушкой?
Конечно. Было свободное время, иногда приходилось отпрашиваться, иногда по телефону. Я помогал ей по учебе, она училась на юриспруденции.
Ого.
В Смоленском государственном университете. Однажды даже написал статью о ювенальной юстиции, с которой она выступила. Ювенальная юстиция тоже ведь затрагивает какие-то нравственные моменты. И она заняла 1-е место. А она мне помогала тем, что приносила различные угощения.
И очень женское.
Таким образом мы встречались 2 года и каждый день общались. Звонки, СМС, прогулки. Примерно через... 10 месяцев я познакомился с ее родителями. Я пришел, как это произошло, у нее был день рождения, 29 сентября, у меня 9, у нее 29. И мы провели целый день вместе, затем попрощались. Она ушла домой, я подождал, пока стемнело, и сделал ей салют перед окном.
Прекрасно.
А мой нынешний тесть сказал, что это Дима, да, я выйду с ним познакомлюсь. Мы вышли, познакомились, он пригласил домой, и когда я пришел домой уже к ним, я сразу начал называть не по имени-отчеству, а мама и папа их.
А они как на это отреагировали?
Они отреагировали положительно, потому что радость для отца своей дочери, что будущий ее жених имеет твердое намерение и не сомневается.
То есть вы уже тогда, спустя 10 месяцев после знакомства, все для себя решили и поняли?
Конечно.
Или раньше?
Вы знаете, легко можно облегчить молодому человеку или молодой девушке выбор. Прежде чем найти свою половину, молодой человек должен изучить себя, понять, каков он и какой характер ему нужен. Понять спокойно, без эмоций, рассудительно, но не расчетливо, не в материальном плане, а именно в духовном каком-то сработничестве, чтобы было легко с будущим супругой, и понять, какой человек должен быть. И когда он будет об этом думать, он не пропустит, когда встретит. И, встретив, не отпустит.
Часто ли мы хотим то, что нам действительно нужно? Вы как священник, наверное...
Не часто мы хотим то, что нам действительно нужно. Часто есть какие-то суррогаты любви. Вы понимаете, это на русском звучит «любовь», «любовь», «любовь». Мы многое называем любовью, обесценивая этот высокий термин. У греков, например, несколько терминов любви. «Эрос», «сторги», «филия» и «агапи». «Эрос» — любовь как страсть, «сторги» — дружеская любовь, «филия» — высшая любовь, которую может достигнуть человек, и подобная она любви матери к ребенку, и «агапи» — та любовь, которой нас возлюбил Бог. То есть любовь, она разная. И главное — отличать ее. Не думать, что на страсти можно построить крепкие семейные отношения. Вовсе нет.
Ну, да, это тоже очень важная вот эта вот часть теории, которую хорошо бы усвоить. А вместе с тем мне бы хотелось вернуться к вашему тезису о необходимости изучить себя. И, знаете как, на языке психологии, наверное, это звучит сформулировать запрос. То есть вы, получается, алгебра и гармонию поверили, вы расписали самого себя и сформировали некий портрет девушки, которая стала бы для вас идеалом, максимально подходящей по целому ряду параметров. Вот отправили, так сказать, этот запрос Господу Богу и через какое-то время получили ответ.
Понимаю ваш вопрос. Скажу, что, конечно, Дух Божий линейкой не измеришь, но Бог наш Бог красоты и порядка, и математики в этом мире очень много, и в музыке, и в живописи, то есть в пропорциях, и в физике, везде присутствует математика. И если человек желает получить восполнение себя как целостного человека, конечно, он должен понять, каков он, чтобы найти свою вторую половину. Нельзя сказать, что вот на одном конце страны рожден один человек, а на другом другой, и они должны встретиться. Нет. Это все обеспечивается в процессе, понимаете?
Я скажу откровенно, не до конца понимаю, я сейчас поясню. Во-первых, глядя на вас и слушая вас, я вдруг четко понимаю, вот вдруг понял, что такое порядочность. Порядочность — это когда у человека внутри порядок такой, с точной математической точностью. Вот. А во-вторых, я сейчас задам этот вопрос.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». У нас в гостях помощник ректора по воспитательной работе Смоленской духовной семинарии, священник Дмитрий Гамиловский. И мы продолжаем говорить о том, как встретить своего человека. Как построить отношения со своим человеком, как быть с этим человеком счастливым. Вы произнесли слово «очаровываться». Вы были очарованы. Я, откровенно говоря, в свои 41 год очень боюсь слова «очарован».
Я тоже боюсь этого слова.
Есть в нем что-то, что теряет твою связь с реальностью.
И
что-то, что
свободу.
Застилает твои глаза и... каждый очарованный человек рано или поздно будет разочарован. Как встретить своего человека, но при этом избежать очарования?
Нужно понимать, что святых людей нет. Нет человека, который жил бы, да и не согрешил. А также нужно понимать, что достойны ли мы святого человека? Легко ли жить с праведным человеком? И почему мы вдруг решили, что мы достойны именно такого человека? Хорошего и праведного, когда таковым не являемся.
Вы сейчас, мне кажется, просто отрицаете само явление влюбленности. Любовь, да. О ней можно говорить много, и это конечная цель нашего пути. Если мы говорим о влюбленности, вы ее отрицаете, получается?
Нет, я ее не отрицаю. Она присутствует, и я думаю, что каждый человек, живущий на земле, ее ощущал. Влюбленность, очарование.
Это вот да. Это то, чего мы немножко так побаиваемся с вами.
Я понял ваш переход, то есть мы спустились немножко от высокого чувства любви к очарованию. Здесь главное целомудрие. Можно влюбляться, можно общаться, можно постигать друг друга нравственно, морально, делиться опытом, общением. Это же замечательно. И пусть это будет дружеская любовь.
А самая. Много вы знаете людей, которые удерживаются на вот этой границе?
Я не знаю людей, которые удерживаются на этой границе. Я знаю людей, которые находятся в процессе познания друг друга, и потом, когда они разберутся, они примут решение. И вот этот процесс может и должен быть. Главное, с точки зрения церкви, чтобы он был целомудренным. На самом деле, к целомудрию в современном мире относятся с недостаточным вниманием, а зря. Потому как, когда два человека, желающих создать брачный союз, но не создавшие его, нарушают целомудрие, происходит перекос.
Это очень сложная тема. Очень сложная, наверное, для отдельного большого разговора. Возможно ли в нашем мире, если это не 17-летние дети, которые действительно еще пока, ну, полудети, скажем так, а если это человек, которому, скажем, 30+, или которому там даже 25 или 27+, вот на этой самой грани, которую я имела в виду, удерживаться, чтобы отношения были исключительно платоническими. В теории – да. На практике вот я таких примеров знаю мало. К сожалению, не знаю. Ну, вот так.
Вы знаете, проблема современного общества в том, что тенденции и тренды иные. Общество говорит: пробуй, не зажимайся в себе. Человек, который хранит целомудрие, представляется нам, ну, обыденному нашему человеку, представляется зажатым, закомплексованным, не познавшим что-то, что может его раскрыть и обогатить.
Ограниченным.
Да, ограниченным. Но на самом деле это обман.
Я бы не стал сужать рамки целомудрия до каких-то узких там платонических отношений. Целомудрие ведь может касаться всего. Отношение к работе, отношение к себе, отношение к элементарной еде после 10 вечера. Что такое целомудрие вот в исконном понимании, в вашем понимании, в христианском понимании?
Целомудрие – это, прежде всего, стремление к сохранению целостной личности. Целомудрие – это верность Богу и заповедям Его. Но принято понимать под целомудрием именно вот телесную чистоту.
Но это сужение понятия.
Не в иудейском понятии, да, телесную чистоту, а именно вот физиологическом.
Вспоминаю по этому поводу прекрасную сцену из фильма «Гений». Не знаю, смотрели вы или нет.
Нет, не смотрел, к сожалению.
О творческом становлении одного знаменитого американского писателя. Герой возвращается домой, его 18-летняя девушка прыгает к нему на шею, обнимает, говорит: «Папочка, папочка, я влюбилась», на что он хмуро смотрит на нее и говорит: «Рано тебе влюбляться, тебе всего 18 лет». Ну что, она смутилась несколько и спрашивает: «А когда можно?» «В 40». Имея в виду, что только к 40 годам человек уже становится сам собой, разбирается, получает ответы на все свои вопросы. И я знаю лично примеры людей, которые только к 40 годам понимают, кто они, чего им нужно, раньше, по-моему, практически нереально. Общество, несмотря на то, что оно стремительно развивается, обрастает мобильными телефонами, кнопками информации, гуглами и всем остальным, оно становится еще при этом страшно инфантильным. И любая попытка построить отношения воспринимается нами часто как какой-то, простите меня, деловой проект. Давайте попробуем. Получится? Хорошо. Не получится? Тоже ничего не получится.
Ну или квест такой.
Мы
возвращаемся
снова к теории. Какова теория? Если теория у человека не христианская по отношению вот к видению брака, то, конечно, он будет пробовать, будет искать до 40 лет. А если теория христианская, почему бы и не 18? Ведь никто не будет спорить, что молодому человеку куда проще привыкнуть к стесненным бытовым условиям. Потому что молодой человек, он альтруистичен, он готов, он оптимистичен еще. Куда проще в молодом возрасте изменить свой характер, свои привычки.
А вы меняли себя?
Да, я менял себя.
А могли бы вы рассказать, что было самым сложным в этих переменах? Когда вы женились, и когда привели молодую жену вот, в ваш дом, как это все, вот, и тут раз, и бытовые вот эти всякие вопросы, и с этим надо что-то делать, и каким-то образом и себя самого тоже менять, и от чего-то отказываться.
Конечно, это совершенно нормальный взаимный процесс, который обязательно лежит к цели быть одной плотью и одним духом.
А что самое сложное было вот для вас лично?
Самое сложное? Наверное, думаю, что для каждого человека в семейной жизни самое сложное – это справиться с эмоциями. Потому как близкому человеку, а мы уже на близкие друг другу люди, человек своих эмоций не скрывает. Ведет себя естественно, потому что знает, что каждый день он с ним видится и успеет попросить прощения, сказать «ну, я погорячился».
Но я на вот самом очень деле... боюсь, что не успею. А вдруг что? Понимаете, ну кирпичи же падают на голову людям.
Нет, дело даже не в этом. Дело даже не в этом. Дело в том, что когда мы позволяем своему мнению проявляться через какие-то, может быть, нелюбвеобильные эмоции, тогда мы человека можем зацепить или сделать ему больно. Но как апостол Павел сказал, относитесь к жене как к немощнейшему сосуду. Можно сказать по сути и смыслу то же, только в другой форме. Понимаете? Главное, чтобы с любовью.
Как себя проконтролировать в тот момент, когда эмоции кипят? Вы как научились с этим справляться?
Ну, главное смотреть. Вы знаете, если заходит расстроенный или злой супруг или супруга, она обычно, когда предъявляет, не смотрит на него. Но если она обратит свой взгляд, или он, посмотрит в глаза, что-то у нее остынет. И, конечно, здесь тоже нужна самодисциплина. Человек должен себя к этому подготавливать. Не делай ошибок. Не руби с плеча, разберись. Начни с другой темы. Спроси, откуда у тебя эта привычка, почему ты так делаешь? А потом уже скажи, ты знаешь, вот родители меня воспитывали по-другому, и давай договоримся, как мы с тобой все-таки будем делать, понимаете?
То есть правило разговаривать, оно объективно?
Конечно, в любом случае.
В любом случае.
Ой, какой я сейчас менторский, педагогический тон слышал в вашем голосе, отец Дмитрий. Не всякая супруга вынесет вот этот вот учительский взгляд, как мне кажется. Представляешь, я так прихожу домой и говорю, так, давай разберемся.
Ну, я постеснялась об этом спросить.
А я не постесняюсь, для меня это очень важно. Муж и жена вот в отношениях, они действительно получаются, как вот вы говорите, учитель и ученица?
Нет, ни в коем случае. Они сработники.
Партнеры?
Я бы не сказал, что партнеры. Партнеры — слово с негативной коннотацией.
Ну нет, почему партнеры? Может по общему быть. Делу.
Ну, в семье партнеры, понимаете, это люди, которые соединяются для общего дела, а потом расходятся по своим делам. Вот это партнеры. А супруги, они 24/7 в делах друг друга.
В одной упряжке.
Да, в одной упряжке. Поэтому, а что касается тона, неважно, какая форма, в принципе, вот, учительская или еще какая-то, главное, чтобы чувствовалась любовь, понимаете, и чтобы это было искренне, не так, что ты посадил свою жену напротив себя и начинаешь ее точить. И она не чувствует любви, не чувствует тепла. Можно как угодно говорить, понимаете? Главное, чтобы было это с любовью, чтобы она это чувствовала.
Вот какой вопрос. Вот особенно вот то, о чем мы с вами сегодня говорим, это фактически начало, вот это вот самое светлое, самое радостное и, по сути, самое непростая часть пути у молодой семьи, начало вот этих вот отношений. Изменить себя, как бы это ни казалось трудно, но это возможно. В конечном итоге цель наша, как христиан, это изменить себя, изменение своего ума.
А изменение человека происходит всегда.
Серьезно?
Вопрос, конечно, что-то на него влияет, и он меняется.
О, я знаю немало людей, которые загоревшимися глазами ответят вам: «Отец Дмитрий». Но нет, мужики не меняются. Отец Дмитрий, женщины, они, да они никогда не меняются, они всегда такие же. Человек не способен изменить. Он может бросить или приобрести какую-нибудь дурную привычку, сменить работу, сменить стиль в одежде. Но, по сути, он остается тем же. И если он однажды совершил какой-то проступок, он его повторит вновь.
Если вы говорите о чем-то глобальном, да, о мировоззрении человека, о мироощущении человека, то, конечно, это меняется трудно и не в один день. И что-то должно глобальное произойти, чтобы человек свое мироощущение изменил. Но привычки, видение, отношение к чему-то, они меняются довольно часто. И при том, что иногда, к сожалению, без нашего на это контроля и разрешения порой. Иногда встречаешь человека, которого не видел 2 года, например, и он к тебе относится как к тому человеку, который был 2 года назад. Но человек же меняется, и тебе неловко. И поэтому нету ничего, наверное, удивительного, что друзья через какое-то время перестают быть друзьями, потому что люди меняются.
Ну, если они только не меняются синхронно,
да,
когда идут по одному, да, пути.
Но меняет их среда. То есть вот 2 друга учатся в одном учебном заведении. У них одна жизнь, одна среда. Потом они расходятся по разным путям, погружаются в разную среду, меняются, и уже они друг друга, может быть, даже не понимают, может быть, нет такого единодушия. И они не общаются для того, чтобы не портить ту память, тот опыт, который был, чтобы оставить и запомнить того человека.
Как сказал один мудрый человек, нет более чужих друг другу людей, чем 2 бывших друзей, встретившиеся случайно через 10 лет в торговом центре.
Очень мудро, конечно.
Вот уж кому нечего сказать друг другу.
Не знаю, насчет влияния среды я бы все-таки не стала преувеличивать ее значение. Мне кажется, гораздо больше от нас самих зависит. И это я сразу Белинского вспоминаю, вы уж меня простите, когда он там социальность или смерть. Вот эти, вот помните его высказывания, когда он говорит: человек рождается прекрасным, совершенным, там, белым и пушистым, невинным, а потом общество делает его дурным. Я каждый раз, когда читаю эти строки или вижу их, я думаю: мама дорогая, ну что ж такое-то? Ну, а общество тогда это что? Это некая абстракция, которая нависла над нами и вот посылает нам какие-то сигналы, которые мы неизбежно ловим?
По Белинскому общество — это система пороков и искушений.
Так это общество — это люди. Это те же самые мы, только в данном случае, ну, нас больше. И не знаю, вы знаете хотя бы одного человека, кроме Христа, который родился бы на свет вот без этого внутреннего надлома? По-моему, Белинский как-то очень сильно передергивал. Поэтому насчет среды, не знаю, вы священник, вам виднее, но вот здесь вот...
Я знаю, что среда меняет человека. Если человек живет в одних обстоятельствах, а затем переходит, ну, скажем, живет в общежитии семинарии или приходит в армию. И тут он сталкивается с тем, что существует новый порядок, новые правила, новые критерии и новые примеры, и новые авторитеты. Может быть, даже абсолютно противоположные тем авторитетам, которые были до этого.
Мы вернемся к этому разговору ровно через минуту о том, как изменить себя и, возможно, отец Дмитрий, изменить свою супругу.
Семейный час на радио «Вера».